Николай Еременко. Хоккей. Наши. Накануне Сочи 2014. Навстречу главному сражению четырехлетия. Сказать, что Олимпиада в Сочи – главное спортивное сражение четырехлетия для тех, кто занимается зимними видами спорта, это, наверное, ничего не сказать. Наверное, на нашем веку это вообще главное спортивное событие. Олимпиады не так уж часто дают проводить одной и той же стране, да и до 2018 у нас явный переизбыток крупных спортивных форумов, а потом, по слухам, власть хочет взять некоторую паузу. Слишком уж тяжелая финансовая нагрузка для страны, стадионы и вся сопутствующая спортивная и не только инфраструктура. Вокзалы, дороги и гостиницы, новый облик городов – это классно и здорово, но слишком уж высока расходная часть. Поэтому-то Олимпиаду в Сочи 2014 мы ждем с особым нетерпением. А уж хоккейные соревнования тут будут точно серьезными. Ведь вновь на Олимпиаду приедут все сильнейшие хоккеисты. Обычно Олимпийские игры не слишком вписывались в календарь НХЛ. Ради Ванкувера 2010, конечно, пауза сделана была. В остальных же случаях Олимпийские игры, увы, не становились соревнованиями сильнейших хоккеистов. Интересы рекламодателей и клубов НХЛ не позволяли отпускать игроков на этот, пусть и скоротечный, но не свой турнир. На сей раз все вопросы были благополучно разрешены, пусть и не без торговли, и сегодня мы точно можем сказать, сильнейшие игроки получили гарантии приезда. Это, помимо всего прочего, означает, что им будут оплачены медицинские страховки. Без таких гарантий клуб не отпускает своего игрока. Когда НХЛ официально объявила, что игроки лиги смогут поехать в Сочи на Олимпийский турнир, многие перевели дух. Теперь Александру Овечкину не придется выполнять обещания и сбегать на игры вопреки воле боссов. Стоит отметить, что хоккейные соревнования в Сочи пройдут в период с 12 по 23 февраля, а НХЛ остановит свою регулярку на 17 дней, с 9 февраля по 26 февраля, дав возможность игрокам не только участвовать в играх, но и восстановиться после многочасовых перелетов до Сочи и обратно. В рамках соглашения ИХФ, Международная федерация хоккея на льду, НХЛ и Ассоциации игроков, на лед в Сочи также выйдут 7 главных и 6 линейных арбитров из НХЛ. При этом матчи будут проводиться по правилам ИХФ на площадках международного размера, которые используются в КХЛ, континентальной хоккейной лиге. Это хорошо, что в сборной России окажутся те, кто является действительно сильнейшим. Но приезд НХЛовцев автоматически означает серьезное возрастание шансов команд Канады и США и, как следствие, снижение шансов наших. Одного горячего желания поквитаться за унизительное поражение в Ванкувере явно будет недостаточно. Как мы стартовали в олимпийском сезоне? Громкий провал на старте Евротура. Сборная России бесславно начала старт своего самого главного сезона. Собственно, сезон как сезон. Они ежегодно проходят по одинаковому сценарию, разве что раз в 4 года дополняясь Олимпиадой. Но чем ближе Сочи, тем все больше будет накручиваться истерика о том, что тут мы должны, тут мы кому-то что-то покажем, отстоим, потому что иначе никак, и так далее, и тому подобное. После не слишком внятной победы над шведами последовали 2 невнятных поражения от финнов и чехов. В результате мы уверенно делим соперниками последнее место. Соглашусь, что делать выводы по отдельному этапу Еврохоккей-тура, равно как и в целом по выступлению в рамках этого мало кому понятного турнира, глупость несусветная. Но я хочу понять для себя, а ради чего мы все это устраивали? Да еще и в составе, который на политкорректном языке бравурных отчетов принято называть аккуратно, экспериментальным. У нас все не в самделишное выходит. Некие сборы в Сочи, только без выхода на лед. Вроде как все маршруты у нас теперь через столицу российских субтропиков идут. Но только играть на неудобном сочинском катке никому не охота. Была даже идея провести Кубок Первого канала, тот, что в декабре, вместо Москвы в Сочи. Но, по слухам, самим же Зинетулой Белилединовым эта идея была опровергнута как абсолютно нелепая. Да и весь этап еврохоккей-тура под названием «Чешские хоккейные игры» — это объясните мне, что такое было? Я все селюсь понять. Состав экспериментальный. Он для чего? Зачем мы экспериментируем за 5,5 месяцев до олимпийских стартов? Может, все-таки стоило бы просто наигрывать состав перед Олимпиадой? А так вышло, что и на Евротуре оказались невнятными, а потом еще и на играх в Сочи выйдем, простите за тавтологию, несыгранными. Сказать, что такая игра разочаровывает, ничего не сказать. Мне даже не хочется рассуждать, есть ли из кого выбирать, есть ли у нас подрастающие таланты. Все изображают видимость процесса. Тренер не верит в победу в Сочи и уже подыскал клуб, где окажется после олимпийского провала. Игроки произносят традиционный набор протокольных банальностей, и только чиновники с азартом политинформаторов выступают в жанре «ну, в Сочи-то ребята покажут». Но факт остается фактом. У нас есть только один более или менее играющий состав. Сколько у канадцев? У американцев? По 3-4. Какой ни выстави, будут играть на победу. У нас же незаменимы почти всем. Так с чего вы ждете в Сочи триумфа? Большой и шайба. Места сочинских ледовых сражений. Соревнования по хоккею на льду пройдут в ледовом дворце «Большой» и на ледовой арене «Шайба». Арены находятся в непосредственной близости друг от друга, на расстоянии 300 метров. Большая ледовая арена внешне будет напоминать пасхальное яйцо Фаберже, широко известный символ русской культуры. После соревнований объект станет сверхсовременным многофункциональным спортивным, концертным и развлекательным центром. Арена уже начала работать. Примечание. Сейчас это домашняя арена хоккейного клуба «Сочи». Здесь и далее примечание редактора. Малая ледовая арена для хоккея, рассчитанная на 7000 зрителей, по окончанию игр будет демонтирована. Ее перенесут в другой российский город. Примечание. В настоящее время ледовая арена «Шайба» функционирует как Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр, являясь важным спортивным объектом, унаследованным от Олимпиады 2014 года. Медальный зачет. В хоккейном турнире на Олимпиаде в Сочи будет разыграно два комплекта наград среди мужских и женских сборных. Даже человеку, абсолютно не интересующемуся хоккеем, известно главное. Сборная России является главным фаворитом Олимпийских игр. И других задач, кроме завоевания золотой медали, перед дружиной Зинатулы Белилединова стоять не может. Поэтому здесь ответ на вопрос о планах довольно простой и прозрачный. Намного сложнее ситуация обстоит в женском хоккее. Российская дружина не входит в число мировых лидеров хоккея с шайбой и имеет в своем активе лишь одну значимую медаль – бронзу чемпионата мира 2001. В настоящее время дотянуться до первой четверки – задача очень непростая, но нацеливаться наши девчата будут именно на полуфинал. Ну и надежда на то, что в одном матче команда способна победить кого угодно, есть всегда. Что касается выступлений женской сборной, то здесь позитивная динамика совершенно очевидна. Свою задачу по подтягиванию дружины вплотную к топ-4 Федерация хоккея России выполнила на отличном. Теперь предстоит самая трудная задача – вклиниться в эту четверку. Время, прошедшее с момента окончания Ванкуверской Олимпиады, потрачено не впустую. На мировой арене наших девушек воспринимают всерьез. Осталось лишь научить их самих относиться к себе так же. И недавнее третье место на чемпионате мира в Оттаве – прекрасное тому подтверждение. Олимпийские игры. Нагано, 1998 год. Мужчины – второе место, женщины не участвовали. Солт-Лейк-Сити, 2002 год. Мужчины – третье место, женщины – пятое место. Турин, 2006. Мужчины – четвертое место, женщины – шестое место. Ванкувер, 2010. Мужчины — шестое место, женщины — шестое место. Молодые надежды сборной России. Состав женской сборной здорово омолодился, и можно говорить о том, что завершается процесс смены поколений. Выделять кого-то на общем фоне пока рано. В мужском хоккее в последнее время появилось несколько ярких молодых звезд. Ярче других проявляют себя Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. Первый предпочел остаться до Сочи в КХЛ, второй выбрал игру за океаном. Правда, локаут вновь возвращал его на родину. Примечание. Локаут – временная остановка работы лиги, обычно НХЛ, инициированная владельцами клубов из-за споров с профсоюзом игроков по условиям коллективного соглашения, часто касающихся потолка зарплат и распределения доходов. Оба в клубах играют результативно. Евгений и вовсе претендует на роль лидера, но вот в сборной парни пока откровенно теряются. Есть очень сильные ребята и в молодежной сборной. Наиль Якупов, Андрей Сигарев, Александр Хохлачев, Михаил Григоренко. У каждого из них есть шанс выступить в Сочи, но скорее это наш резерв на средней дистанции. Домашняя Олимпиада требует стопроцентного результата, и ставка наверняка будет сделана все-таки не на молодых, а на проверенных бойцов. А вот тут уже сложно говорить, чего именно стоит ждать. Смотрите, кто вернулся. Возвращение Ильи Ковальчука накануне олимпийского сезона, когда он сенсационно покинул Нью-Джерси и решил переехать в Россию, произвело летом 2013 года эффект разорвавшейся бомбы. Самое время вспомнить российских хоккеистов, которые в свое время по разным причинам вернулись из-за океана на родину. Илья Ковальчук из Нью-Джерси Девилс в СКА. 2013 год. Илья Ковальчук в 2010 году подписал контракт с Нью-Джерси сроком на 17 лет. Неважно, что затем НХЛ не одобрила сделку, и команде пришлось представлять новую версию соглашения, рассчитанного на 15 лет. Суть в том, что согласно этому контракту, в общей сложности Илья должен будет получить 100 миллионов долларов. Растянутое на годы соглашение означало юридическую хитрость, попытку уйти от пресловутого потолка зарплат. Но после 3 лет выступления за Девилс Ковальчук неожиданно объявил о прекращении сотрудничества с командой и о возвращении в КХЛ. Более того, Илья вообще не намерен возобновлять карьеру за океаном. Заокеанская хоккейная общественность неоднозначно отреагировала на новость. Я был шокирован, когда узнал об этом. Мне всегда казалось, что ему очень нравится играть в Нью-Джерси. Это очень плохая новость. «Девилс потеряли великолепного игрока», заявил бывший одноклубник Ковальчука Зак Паризе, который, впрочем, сам в прошлом году покинул «Дьяволов». Ковальчук продолжит карьеру в питерском СКА, за который он выступал в период последнего локаута в НХЛ. Александр Радулов из «Нэшвилл Предаторс» Салават Юлаев, 2008 год. Еще один российский форвард, начинавший профессиональную карьеру в московском «Динамо», перебрался в НХЛ в 2004 году. На драфте его выбрал Нэшвилл. Примечание. Драфт – ежегодная процедура, в ходе которой клубы Национальной хоккейной лиги выбирают молодых хоккеистов, обычно 18-летнего возраста, для пополнения составов, получая на них эксклюзивные права. Однако перешел в новый клуб он лишь в 2006 году. Он играл до 2008 года, а затем, имея действующее соглашение с Predators в нарушение всех норм и правил хорошего тона, как можно подписывать новый контракт, имея на руках нерасторгнутый с прежним работодателем? Подписал контракт с Салаватом Юлаевым. Только-только начали складываться нормальные деловые отношения между НХЛ и новообразованной КХЛ, 2008 год был годом ее старта, по вопросам отъезда за океан молодых игроков. Только-только было объявлено, что соответствующий договор по переходам игроков может быть в ближайшее время подписан, как вдруг взорвалась настоящая трансферная бомба. Хоккеист, выступающий за океаном, имеющий там действующее соглашение, пусть и соглашение новичка, срывается и подписывает новый договор уже в России. Радулов еще как минимум год должен был выступать за «Хищников», но выбрал на ближайшие 3 сезона Салават Юлаев. Я давно хотел играть дома, да и условия, которые мне предложили в Салавате, куда интереснее тех, что были в заокеанском клубе, заявил тогда Радулов. Скандал пытались замять, но уладить ситуацию не удавалось довольно долго. Все-таки, выражаясь не совсем юридическим языком, это был настоящий тидок. Виталий Вишневский из Нью-Джерси Девилс в Локомотив, Ярославль, 2008 год. Начинавший карьеру в ярославском «Торпедо» Вишневский в 1998 году в первом раунде драфта НХЛ под 5-м номером был выбран могучими утками из Анахайм Дакс. С тех пор он играл за ряд клубов НХЛ, последним из которых стал Нью-Джерси, из которого как раз и ушел уже упомянутый выше Илья Ковальчук. Причиной ухода Вишневского стало его желание быть выставленным на драфт отказов. Как он сам говорил, это было связано с желанием вернуться в родной ярославский «Локомотив». Это название пришло на смену «Торпедо» в 2000 году. Но в отличие от Ковальчука и Радулова, Виталий покинул клуб без скандала. Он выразил желание вернуться в Россию по личным причинам, и я уважаю его решение, прокомментировал ситуацию генеральный менеджер «Дьяволов» Лула Морелла. Мы не хотели затягивать ситуацию и выставили его на драфт отказов, так что теперь он может спокойно уехать. Таким образом, Вишневский, проведший в НХЛ в общей сложности 592 матча, вернулся в «Локомотив», где играл до 2010 года. После этого он 2 сезона выступал за СКА, а в 2012 году, после известных трагических событий, вновь вернулся в Ярославль, где он закончил карьеру в 2018 году. Александр Фролов из Нью-Йорк Рейнджерс в «Авангард», 2011 год. Случай с Фроловым отличается от предыдущих. Хоккеист был вынужден покинуть НХЛ не по собственному желанию. Причиной его возврата в Россию послужила травма. В январе 2011 года игрок Анахайма Брэд Винчестер упал ему на ногу, в результате чего Фролов порвал связки колена и пропустил остаток сезона. По выздоровлению он принял решение не продолжать выступление в НХЛ и уехал в омский «Авангард». «Я мало играл. Разговаривал с Джоном Тартареллой несколько раз», — прокомментировал Фролов свой переход. «Он обещал, мол, сейчас, ты не волнуйся, все наладится». Но потом уже из-за травмы не получилось. Выбыл на 6 месяцев. Но я не скажу, что сезон не удался только из-за травм. Наверное, нужно было что-то по-другому делать. Что-то не получалось, что-то не срасталось. «Авангард» — очень сильная команда. Всегда на протяжении многих лет каждый год ребята бьются за медали. И я здесь был чуть-чуть во время локаута перед тем, как уехать. А где, в каких звеньях играть — это больше рабочий процесс. Олег Твердовский из «Лос-Анджелес Кингс» в «Салават Юлаев», 2006 год. Твердовский, на заре карьеры, блиставший в крыльях советов, переехал в НХЛ в 1994 году. Тогда он был выбран на драфте под 2-м номером, самым высоким для игроков бывшего СССР на тот момент. 2 сезона он отыграл за «Анахайм», сменив после этого несколько клубов. В 2003 году он впервые вернулся на родину, чтобы выступать за омский «Авангард». Отработав контракт, он в качестве свободного агента вновь вернулся в НХЛ, в «Кэролин Харрикейнс». А следующим его клубом и последним для него за океаном был «Лос-Анджелес». Там он, к слову, успел поиграть вместе с Александром Фроловым. Однако в 2006 году он принял решение вновь вернуться на родину, на этот раз окончательно. Его переход не сопровождался скандалами, поскольку он отработал контракт, и взаимных претензий у игрока и клуба не было. С «Кингс» мы расстались по обоюдному согласию. Решили просто: я им ничего не должен, они мне, пояснил Твердовский ситуацию с уходом из Лос-Анджелеса. Мне предложили такой договор, я согласился. Честно сказать, присытился играми за океаном. Хочется поиграть для своих зрителей, никуда не дергаться. И за матчами НХЛ я теперь почти не слежу. В В телефонной книжке остался номер моего бывшего одноклубника по Лос-Анджелесу, Саши Фролова. Периодически с ним созваниваемся, обмениваемся новостями.